Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте,
отец. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Ну что ж, батюшка, мы с вами продолжаем говорить о иконах Пресвятой Богородицы. И вот сегодняшний разговор наш об иконе Божьей Матери – умиление.
Да,
да, умиление. Замечательный образ, прекрасный образ. У-у-у. Такой, знаете, чудный, милый, такой очень какой-то прямо родной,
да.
Я бы сказала, правда?
Да, да,
такое
да.
Такое
вот да.
ощущение вот. От этого образа.
Близок и нашему современному человеку, очень близок такой вот. Вот, ну и вот, что надо сказать об этом образе? Ну, прежде всего, то, что эта икона, перед этой иконой молился святой Серафим Саровский, великий угодник Божий, молился, и Матерь Божию он называл «радость всех радостей». Радость всех радостей. То есть, вот.
Если он обращался к тем, кто приходил к нему, радость моя,
да.
То икона радость всех радостей, да?
Да, то есть, да, вот. То есть радость всех людей. Вот.
Угу. Да, да, да.
Вообще, конечно, Господь ведь сотворил человека, радуясь, творил человека все, что Он творил, и сейчас, что, угу. В общем-то, то это радость для Господа. И, а Матерь Божия, ну, радость всех радостей, вот, можно, mm-hmm. интересно такое вот у него было
обращение. И вот она находилась в келье Серафима Саровского.
Да.
Серафим Саровский очень глубоко почитал ее, называя действительно «всех радостей радость».
Mm-hmm.
Стоя на молитве перед этим образом, преподобный мирно отошел ко Господу 2 января 1833
да.
года. Вот. Вот так вот.
Ну и что еще интересно, значит, он молился перед этим образом и помазывал приходящим к нему людей елеем от лампады, горевшим, вот, горела
перед
она,
иконой.
Перед mm-hmm. иконой, да. Ну и вот, вот такая вот икона. То есть она первоначально в Сарове находилась, вот эта икона. А после кончины преподобного, вот этот его, это келейный образ Пресвятой Богородицы, был перенесен в Дивеевскую обитель. Ну, а потом мы знаем, что в монастырь наступили вот это дни, годы лихолетия, монастырь был закрыт, и вот сестры, образ Божьей Матери, умиление, и с личными вещами преподобного Серафима, они увезли в Муром. Последней хранительницей, значит, вот, святынь стала монахиня Мария Баринова, которая в 1983 году по личному указанию святейшего патриарха Пимена передала Дивеевские святыни отцу Виктору Шиповальникову, известному московскому священнику, служившему в храме Рождества Христова в селе Зиозерье Морсковской епархии. И святейший вот при этом сказал: «Бог даст еще... все возвратишь по назначению».
Mm-hmm.
То есть вот пророческое такое вот mm-hmm. было изречение. Вот. В течение 19 лет отец Виктор и его матушка бережно хранили Дивеевские святыни и неоднократно были свидетели многих чудес исцелений от них. А в 1991 году икона Божьей Матери Умиления была передана отцом Виктором патриарху Алексию II, и сейчас икона Умиления, принадлежащая батюшке Серафиму, находится в Московской патриархии. Вот. Ну и, в общем-то, эта икона, именно икона преподобного Серафима, келейный образ, он приносится в Богоявленский Лофский собор для поклонения.
А приносится,
да,
она,
приносится,
да,
mm-hmm. да, чтобы mm-hmm. народ Божий мог поклониться.
А вот давайте про иконографию mm-hmm. вот поговорим, этого образа, да. Иконографический тип данной иконы, он скорее характерен для западного искусства,
mm-hmm.
нежели для восточной традиции иконописания. Пресвятая Богородица изображена здесь в юном возрасте и в тот момент ее жизни, когда архангел Гавриил возвестил благую весть о воплощении Сына Божия. Ну а история написания и автор этой иконы неизвестны. Ее происхождение датируется концом XVIII века. Угу. После смерти Серафима Саровского, вот мы уже сказали, что он был перенесен в Свято-Троицкий собор Дивеевской обители. Да. Да. Уже сказали тут кое-какие, так сказать, из жизни этой, из истории этой иконы.
Сама иконография, мы видим, что Матерь Божия в такой смиренном...
Руки сложены.
Руки сложены. Вот, то есть...
вот в таком со сложенными руками мы подходим к причастию.
К причащению святых христовых тайн.
К причастию подходим. Вот так вот мы складываем руки. И у Божьей Матери также сложены руки.
Ну и вообще это вот такой вот смиренный такой вот образ. Собственно, у нас, у людей даже, вот если вот посмотрим, рождается младенец тоже вот такой... в таком же положении, состоянии. Вот перед причастием тоже так же. Ну и когда мы время отхода из этой жизни, тоже так же складывают нам эти также наши руки
тоже
складывают.
Руки складывают, да.
Вот. Ну, а Матерь Божия, так она вот предстояла, предстоит она пред Господом, Матерь Божия. Ну, а кроме того, еще это вот образ, как, тоже Благовещение тоже ведь. Помните икону Благовещения, тоже Матерь Божия, так вот смиренно предстояла.
Ну, да, она смиренно приняла вот весть, эту вот весть, благую весть.
Вот
эту,
от архангела Гавриила, посланного Господом, о том, что вот произойдет воплощение Сына Божия, что Господь вот, станет человеком. Ну и вот.
А вот еще из истории этой иконы, в 1902 году святой император Николай II преподнес в дар монастырю драгоценную золоченую ризу на икону умиления и серебряную украшенную лампаду. А в год, когда был прославлен Серафим Саровский, из Богородичной иконы было сделано несколько точных списков, которые были отправлены в разные российские монастыри.
Да.
И вот можно дальше продолжить рассказ о том, что и в нашем, ну и не только в нашем...
В нашем крае.
Да, в нашем крае местах, есть такой тоже образ. В Верхотурье, в женском монастыре в Покровском была тоже эта икона.
Ну, была и есть.
И есть она. Да. То есть на какое-то время, когда разорили этот монастырь, она... была потеряна, как бы, следы ее, но ее сохранили добрые
она,
люди.
Да, сохранили. Находилась в земле.
Да, она находилась и даже хранилась под землей.
Да,
то
под
есть
землей.
Ее взрывали, вот эту икону. А потом, когда пришло время восстановления обители этой, то ее, она была доставлена в монастырь снова, в женский
Покровск. Да, даже... Даже Валентина Федоровна, помните, наверное, у нее и старая риза-то, в которой находилась, вышитая такая, сейчас новая, а до этого тоже, вот, в которой вот она находилась, она тоже сохранилась, не истлела, вот даже находясь в земле, тоже ведь это чудо.
Тоже чудо, да.
Такое. Причем, я вот помню, рассказывали, что там, где вот она хранилась, было задумано строить общежитие или что-то. И говорит, уже там подъезжали трактора, как бы все это все.
Чтобы работать там.
Чтобы уже. Работать там, ну, говорит, являлась какая-то женщина в черном. И, ну, вот это кто, видимо, Матерь Божия являлась. И, в общем-то, ничто не могли здесь построить вот такое общежитие.
А то бы вот эту вот землю, может быть, перелопатили бы этими бульдозерами, тракторами, да? И могли бы образ этот как-то повредить.
Ну, и повредить, но, может быть, это даже и где-то рядом, может быть, они это хотели сделать. Но, тем не менее, общежитие ведь это что? Мы сами понимаем, как там, какие нравы царили, и часто бывают царят. В общем-то, вот. Поэтому Матерь Божия...
Все вот что-то препятствовало все-таки, да, постройке вот этого общежития здесь.
Да, ну, и потом, значит, рассказывает, что... все-таки потом, ну, хотели что-то построить все-таки, и, в общем, решили построить детский сад. И действительно, говорит, построили.
Это вот. Там же Верхотурье.
Да, да, видимо, да.
Где-то под Верхотурьем, по-моему, она находилась,
да,
под землей.
Вот. Ну и, в общем-то, потом вот ее обрели, и она вот в монастыре находилась. Причем так интересно, что вот люди свидетельствуют, что порой бывает так-то, глаза у нее прикрыты тоже.
У нее прикрыты глаза. Но вот говорят, люди говорят, когда подходят, то если долго смотреть, то понимаешь, что у нее глаза немножко
приоткрываются
как бы, mm-hmm. да?
То есть Матерь Божия слушает, внимает, mm-hmm. что за человек тут подошел к ней, что он желает, и хотелось бы ему исполнилось.
Ну, очень красивый, очень необычный такой образ, я бы сказала.
У меня даже, вот знаете, помнится, когда еще не был в священном сане, просто приехал в Верхотурье в начале 90-х годов, еще только-только вот открыли этот Покровский монастырь и Новониколаевский, Свято-Николаевский, Верхотурский мужской монастырь. У него был очень сильный мороз, наверное, градусов 40. И на службе в монастыре там всего несколько человек было всего. И я вот приехал тоже. Вот, и, значит, помолился там. И сказали мне о том, что вот есть вот этот еще Покровский женский монастырь. Я решил туда тоже сходить. Там храм еще был, тот, в котором сейчас находится и эта икона, и мощи святого Космы. Там, он еще был закрыт и даже не был передан. Вот, и в келейном корпусе там находился храм. Вот,
да, он еще не восстановился, этот храм, да, вот
да,
Покровский?
Да, да, да. И да? Вот просто в келейном корпусе храм был, находился, и там икона умиления Пресвятой Богородицы. И вы знаете, я зашел туда, вот в монастыре мужском я так промерз до костей, очень холодно было, очень холодно. А пришел в монастырь, Покрова Пресвятой Богородицы, там так было тепло, отогрелся как-то вот и все. И почувствовал, знаете, какое-то материнское такое тепло и ласку. А после этого снова вернулся в монастырь, Свято-Николаевский мужской монастырь, и там тоже почувствовал, что тоже как-то вот тепло тоже. Но там была какая-то вот такая мужская строгость чувствовалась. И пение ангельских каких-то голосов, понимаете, вот на клиросе монахи пели. Вот и сравнил, что такое мужская строгость, и тоже красота в этом. И вот женская, материнская тепло и ласка, вот такой вот. Вот для сравнения было очень хорошо вот это вот. Вот это у иконы Пресвятой Богородицы я почувствовал такое вот. Поэтому такая радость, что у нас тоже есть такая икона вот в нашем крае здесь вот в таком.
А вы были-то когда там зимой, вы сказали, были?
Зимой когда-то в начале 90-х годов еще, прошлого века.
А месяц какой?
А это было, наверное, вот уже...
Конец.
Январь месяц был.
Январь да. месяц. Потому что празднование этой иконы совершается 22 декабря, в день основания преподобным Серафимом Девической мельничной общины. И отмечается еще, совершается празднование 10 августа. Совершается.
То есть 10-го, это, да.
Летом и зимой. То есть вот два таких дня.
Причем вот вы тут несколько ранее замечали о том, что были сделаны при государе Николае II, святом царе, несколько списков иконы. И вот одна...
При государе, и когда было прославление Серафима Саровского.
Да, и тогда,
Серафима
да.
Саровского.
И вот рассказывается, что вот есть такая икона, умиление тоже в усадьбе Муранова. Муранова, оно, эта усадьба, одна из немногих сохранившихся помещичьих усадеб, вот после революции, вот в наше время до сегодня, эта усадьба принадлежала родственнице матери поэта Федора Ивановича Тютчева. Федора Ивановича Тютчева, то есть в годы советской власти эта усадьба не была сожжена, ничто не было уничтожено, не разрушено, не перестроено, как другие, множество других подмосковных помещичьих усадеб. И здесь был организован музей. Последний владелец имения, внук поэта Федора Ивановича, Николай Иванович Тютчев, глубоко верующий человек, стал директором и хранителем музея. Вот. Он жил в 1876-1949 годах. Ну и вот силами церковной общины здесь храм Спаса Нерукотворного образа в усадьбе Муранова. Значит, есть вот такая чтимая тоже икона умиления. Это одна из...
Один из списков.
Да, один из первых копий вот, чудотворной иконы умиления. И вместе с чудотворной иконой этот образ хранился в Дивеевской обители до закрытия богоборческой власти. Во время гонений на церковь благочестивый инок и Евдокия спасла этот образ от поруганий, хранила у себя на протяжении нескольких десятилетий. В 1956 году, после кончины инокини Евдокии, этот образ переходит к ее племяннице Пелагеи, которая перевозит икону с Дивеев в подмосковный город Ивантеевку и хранит его более 30 лет. Летом 1998 года образ был передан в дар приходу вот, нерукотворенного образа. А 14 ноября того же года состоялся памятный крестный ход с этой чудной иконой из храма Муранова, деревни Артемов, храм усадьбы. Не случайно попала вот в этот храм, это православная святыня. Известно, что семья Тютчевых, то есть семья Федора Ивановича Тютчева, родственников, очень почитала преподобного Серафима Саровского. Совершались паломнические поездки в Саров, Дивеево, отправляясь денежные и другие пожертвования. И в усадьбе хранится старинное изображение преподобного Серафима. И эта вот икона умиления является живой связью вот, Мурановской усадьбы именно с Дивеевым. То есть вот такие вот интересные очень
истории, которые связаны, да, с этим образом. Да?
Да, с русской культурой вообще. Вот.
Ну, а если говорить, вот, допустим, о чудесах, мы ведь всегда говорим с вами, да, о том, какие чудеса происходят около этого образа, связанные вот с этим образом.
Очень хочется сказать вот о самом важном вот здесь вот чудеса, и они тоже бывают даже такие необыкновенные. Вот об одном чуде тут вот мне пришлось как-то прочитать. Все дело в том, что вот если мы посмотрим в Дивеево, то там тоже, тоже чтимая копия вот этой Дивеевской иконы. И вот с иконой умиления совершается крестный ход по канавке Божией Матери. Канавка Пресвятой Богородицы — это великая святыня Дивеевского монастыря.
Вот, это же было завещено, чтобы люди обходили эту канавку,
обходили,
да? Серафимом
канавку,
Саровским,
да,
было завещено.
Да, 150 раз читать надо и петь «Богородица, Дева, радуйся». И вот один профессор рассказывает, вспоминает о своем паломничестве в Дивеевский монастырь еще тогда, в 1926 году. И вот это вот воспоминание как-то вот на меня произвело такое впечатление, о котором бы хотелось поделиться. Вот смотрите, вот ему со спутниками рассказали, что после трех обходов канавки с молитвой можно сказать свое самое сердечное, самое необходимое желание. И оно непременно исполнится. «Я предполагал, — говорит этот профессор Андреев, — что и спросить себе после обхода многое, как из области духовной, так и материальной». Ну, как мы все вот тоже к этому
стремимся. Да.
«Но когда, выполнив в конце третьего обхода канавки все правила, я захотел высказать свои сердечные желания, со мной, очевидно, по великой милости преподобного Серафима и Царицы Небесной, произошло великое явление. Меня вдруг охватило совершенно особенная духовная, тихая, теплая и благоуханная радость, несомненное убеждение всем существом в существовании Божьем и совершенно реальном с Ним молитвенном общении». Вот такое вот. Реально, что Господь есть, что Он слышит, что Матерь Божия тоже рядом с нами. Вот и что мы можем
все святые.
С ними, да, и что мы с ними общаемся, находимся в таком вот общении таком. Вот, и дальше вот он говорит: «И мне стало совершенно очевидно, что всякая просьба о чем-то земном будет равносильна молитве. Господи, отойди от меня и лиши меня твоего чудного дара». И я внутренне горячо обратился к Господу: «Господи, не давай мне ничего, отыми от меня все земное благополучие, только не лишай меня радости общения с Тобой. Или, если это невозможно сохранить навсегда в нашей жизни, то дай мне память сердечную, дай мне возможность сохранить до смерти воспоминания об этой настоящей блаженной минуте ощущения Твоего Святого Духа». То есть вот даже не смел попросить что-то для себя материального, земного что-то. Удобств, комфорта, как вот мы часто бывает сейчас вот просим.
Здоровье там.
Да, здоровье.
Каких-то благ таких земных.
И вот вся моя жизнь, говорит профессор Андреев, после моего паломничества изменилась. Господь отнял от меня по моей молитве на канавке все блага земные, но сохранил навсегда память о той минуте, когда по безграничному милосердию преподобного Серафима я, грешный, совершенно незаслуженно сподобился пережить в себе тихое, радостное, благое, благоуханное влияние Святого Духа Господня. То есть, видите, как-то вот это вот, на мой взгляд, очень как-то вот очень важно вот в наше время сейчас вот это вот общение. Вспоминая сейчас вот проповедь одного церковного иерарха, я уже сейчас не помню, как вот его зовут, но навсегда мне запомнилось вот его слова о том, как вот он говорил о лишении Адама рая. Вот мы знаем, что перед Великим постом, там прощенное воскресенье, что Адам лишился вот рая, ну, оказался вне его, Адам и Ева. И там, значит, говорилось о том, что Адам, собственно, сожалел не о том, что он лишился каких-то земных благ, что он лишился возможности такого тесного общения с Богом, какое было у него в раю.
Угу. Вот. Это самое главное.
Это самое главное, да.
Угу.
У нас даже вот если спуститься с неба на землю, у нас даже вот есть такая пословица, даже вот, когда говорится, что с милым, говорит, рай в шалаше. То есть, когда есть для нас тот, кого мы любим, и с кем мы общаемся, и когда мы этого лишаемся, то мы нет, наверное, большего горя, чем вот именно это. Вот. И поэтому вот это вот ощущение, вот какое переживал Адам.
Потерянность.
Потеря вот этой потерянности, вот этого общения, это очень важно. И вот здесь тоже вот этот профессор Андреев говорит о том, что он вот ощутил вот это какое-то общение все-таки с Господом, что это реальность этого.
И что даже ему никаких земных благ не надо. Да, только сохрани вот это вот ощущение, что меня коснулась Божья благодать. Вот. Да?
Да, и смотрите, Валентина Федоровна, еще, дорогие радиослушатели, все земное прилагается как-то. Все остальное прилагается.
Угу.
Потому что вот многие приезжают в Россию, смотрят, что у нас страна большая, богатая, красивая. Вот. И мы тоже прельщаемся какими-то земными благами, уезжаем в города там или еще там куда-то. Но все-таки все равно, прежде всего, это наше самое главное сокровище, это наша православная вера, которая передана нашими предками нам. Это вера, которая... Это от Бога она, эта вера. И это вера и Пресвятой Богородицы, нашей заступницы и нашей покровительницы Святой Руси. Вот это самое главное. А все остальное это прилагается. Слава Богу, что так.
Да.
Вот интересно. Вот это вот. Ну и вот посмотрите на канавке Пресвятой Богородицы. Вот это вот он, Дивеевская, вот это вот он испытал. Вот, да, дорогие братья и сестры, вот эта вот радость общения с Пресвятой Богородицей, вот если посмотреть еще вот на эту икону, радость такая вот, и чувствуется, что именно вот это состояние молитвы, это состояние общения с Господом, вот у Пресвятой Богородицы, для многих она является вот, любимая эта икона. Хотелось бы еще сказать, что в общем-то, этой иконе, как и большинству икон Пресвятой Богородицы, тоже и чудесный акафист составлен. Такой, даже, я бы сказал так, наверное, в стихотворной даже форме, легко читающийся. Давайте обратимся мы вот к одному из кандаков и икосов. Вот посмотрите, первый кандак, первый избран от всех родов заступницы, вселенной похвальный глаз твоих рабов и емши, все блаженно избави нас от всяких бед, да пред иконой Твоей мы архангельский привет поем усердной душею. радуйся всем радостям, ты есть и радость всеблаженная. И вот ИС-1, архангел Гавриил, Божий Гавриил, начало вождь небесных сил, предстать тебе, траковица, совет предвечно открывая, еже радуйся вещая, ты мать и будешь и владычица, тому последующее верно, дерзаем сине лицемерно, воспейте радостный сей глаз, молящийся, глаз тебе, молящийся о нас. Радуйся, росшая жизнь, всем утроба, радуйся, грешного мира спасения, радуйся, сын твой воскресе от гроба, радуйся, Евиных слез избавления, радуйся, древняя змея поправшая, радуйся, узы греха растерзавшая, радуйся, радость женам несказанна, радуйся, Божия милости дверь, радуйся, ангелов песни непрестанная, радуйся, Богу избранная черь, радуйся, твари всея ожидания, радуйся, грешникам всем упование, радуйся, всем радостям ты есть и радость всеблаженная. Угу. Ну и вот такое вот стихотворное.
Да, действительно, в стихах, да,
стихотворном
составлен, да. Это Кандак или что, да?
Это Кандак, Икас, вот первый, Икас, и так, а. Вот, так вот по этому же типу, вот, по этому же примеру составлены все остальные вот эти Кандаки и Икасы. Ну и вот хотелось бы еще прочитать молитву ко Пресвятой Богородице вот перед этой иконой. «Прими, всеблагомощная, пречистая Госпоже, Владычица Богородица, все честные дары Тебе, едини прикладные от нас, недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных высшая явшаяся, понеже бо Тебе ради бысь Господь сил с нами, и Тобой Сына Божия по знахам, исподохимся святаго тела Его, пречистая крови Его, тем же блаженная сие в родях родов, богоблаженная, Херувимов светлейший, и Серафимов честнейший сущая, и ныне всепетая Пресвятая Богородица, не престай молящийся о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитеся нам от всякого совета лукавого и всякого обстояния, сохранитеся нам неврежденным от всякого ядовитого прилога дьявольского, но даже до конца молитвами Твоими несужденных нас соблюди, якода Твоим заступлением и помощью спасаеми, славу, хвалу, благодарение, поклонение за вся Троице единому Богу всех Создателю воссылаем ныне и присно и во веки веков. Аминь. Почитав эту молитву Пресвятой Богородице и обратившись к Акафисту, тоже вспоминаю, как приходилось быть в Дивеево неоднократно, еще до того, как стал священником, был рукоположен сан. Ездили мы с дружеская такая паломническая поездка была. Потом еще позже, потом уже с приходом ездили. И вот в один из таких приездов, помнится, пели Акафист преподобному Серафиму, молебен с акафистным пением. И настолько, и это было перед отъездом уже из Дивеева, и настолько это умилительно это было пение, что потом, когда уже вернулся домой, спустя долгое время открывал Акафист святому Серафиму Саровскому, и в душе чувствовалось вот это пение уже. Стоило только открыть Акафист, открыть эту книгу. Но это, конечно, тоже чудо, самое главное. И вот откуда у нас такой Серафим? Вот такой один из самых любимых русских святых. А вот от общения с Пресвятой Богородицей.
Будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу, отец Георгий. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
А пожелать хотелось бы то, чтобы мы всегда старались вот, молиться Пресвятой Богородице, общаться с ней, благодарить ее за все, просить у нее прощения. Даже вот недавно мне рассказывали такой случай, что одна женщина как-то вот, общаясь с другим человеком, была немножко обижена, ну, таким отношением. Вот она хотела сначала высказать, а потом, значит, говорит, что она почитала канон Пресвятой Богородицы. И говорит, этот человек потом сам подошел и сказал, что почувствовал неловкость этого общения с ней и, в общем, попросил прощения. То есть, видите, как к Матери Божией обратишься, она все сама сделает. самое главное, чтобы у нас было желание, желание.
Угу.
Вот. И это очень важно.
Недаром мы обращаемся: Пресвятая Богородица, спаси нас. Да. Вот. Она и спасет, и утешит, и помилует.
И почти все возьмет. Угу. Вот все труды, она все на себя берет часто, сама разберется во всех наших проблемах, таких сложных, порой неразрешимых. А у нас только была бы благодарность и любовь, и обращение, и вновь, и вновь. Вот.
Что ж, мы на этом закончим нашу сегодняшнюю беседу. Говорили мы с отцом Георгием Бусыгиным, настоятелем прихода во имя блаженной Ксении Петербургской об иконе Божией Матери Умиления. Спасибо вам большое, отец Георгий.
Слава Богу.
До свидания, до новых встреч.
Спасибо, Господи, вас, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
До свидания.
До свидания.